Программа Евгения Киселева «Наше все».
Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Наша программа – это история России в 20 веке, начиная за точку отсчета мы берем 1905 год. Так вот, начиная с 1905 года мы пишем историю нашей страны в лицах, в биографиях, по алфавиту, от А до Я. Одного героя на каждую букву вы выбираете в интернете. Одного героя вы выбираете во время голосования в прямом эфире. Кстати, очередная такая передача будет в следующее воскресенье. Будем выбирать героя на букву И. Список для голосования появится в интернете на сайте «Эхо Москвы» завтра. Ну, а третьего выбираю я сам. И вот сейчас у нас последний, третий герой на букву «З». Этого героя вы выбрали сами, выбрали во время голосования в интернете. Писатель Михаил Зощенко. Как всегда в начале программы, портрет нашего гостя представит Ирина Воробьева.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Михаил Михайлович Зощенко сам себя называл не только писателем, но и офицером. В 1915-м, в 20 с небольшим, студент юридического факультета Петербургского университета, Михаил Зощенко, прервав учебу, ушел на фронт. На германской войне, как тогда называли Первую мировую, он дослужился до чина штабс-капитана, был ранен, отравлен газами, получил 4 боевых ордена. Воевал он и на гражданской войне в Красной армии. Вернувшись в Петроград, как только не зарабатывал на жизнь, и сапожником, и столяром, и плотником, и актером, и даже сотрудником уголовного розыска. Но в конце концов начал заниматься литературным трудом. Посещал творческую студию при издательстве «Всемирная литература», которой руководил Корней Чуковский. Корней Иванович высоко оценил творчество Зощенко. Вспоминая его рассказах и пародиях, написанных в период студийных занятий, Чуковский писал: «Странно было видеть, что дивной способностью властно заставлять своих ближних смеяться наделен такой печальный человек». Сатирические рассказы быстро сделали Зощенко знаменитым, но чем дальше, тем больше они становились несовместимыми с советской действительностью. Зощенко создал новый для русской литературы тип героя – советского человека, не получившего образования, не имеющего навыков духовной работы, не обладающего культурным багажом, но стремящегося стать полноправным участником жизни, сравняться с остальным человечеством. Рефлексия такого героя производила поразительно смешное впечатление. Во второй половине 40-х годов вместе с Анной Ахматовой Зощенко стал главным объектом критики в печально знаменитом постановлении ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», с которого началась атака на творческую интеллигенцию, вскоре перешедшая в новую волну сталинских репрессий. Вслед за постановлением ЦК ВКПБ от 1946 года секретарь ЦК ВКПБ Жданов, лично руководивший расправу над литераторами, так характеризовал творчество писателя в своем докладе. Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта. Изображение жизни советских людей нарочито уродливое, карикатурное. Пусть убирается из советской литературы. Удивительным образом Зощенко, исключенный из Союза писателей СССР, лишившийся возможности печатать и переиздавать свои произведения, перебивавшийся случайными литературными заработками, уцелел физически, несмотря на то, что вел себя достаточно вызывающе. На писательском собрании Зощенко заявил, что честь офицера и писателя не позволяет ему смириться с тем, что в постановлении ЦК его называют трусом и подонком литературы. В дальнейшем Зощенко также отказывался выступать с ожидаемым от него покаянием и признанием ошибок. В 1954-м на встрече с английскими студентами Зощенко вновь попытался изложить свое отношение к постановлению 1946-го, после чего травля началась по второму кругу. Самым печальным следствием этой идеологической кампании стало обострение душевной болезни, не позволявшее писателю полноценно работать. Восстановление его в Союзе писателей после смерти Сталина в 1953-м и издание первой после долгого перерыва книги в 1956-м принесли лишь временное облегчение его состояния. В 1958 году он умер. Писатель Леонид Пантелеев так написал о церемонии прощания с неблагонадежным Зощенко. Гражданскую панихиду провели на рысях.
провели на рысях, конечно. Я прошу прощения за неправильное ударение. Но, тем не менее, это был портрет Михаила Зощенко, который представила нам Ирина Воробьева. А теперь я представлю моих сегодняшних гостей. У меня в студии Наталья Борисовна Иванова, критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» и писатель, литературовед Бенедикт Сарнов. Бенедикт Михайлович, Наталья Борисовна, я вас приветствую. Спасибо, что пришли принять участие в нашей программе.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос у меня сразу возникает. Зощенко, его творчество прошло проверку временем? Его сегодня по-прежнему можно читать?
Ну, я думаю, что да, конечно. Оно прошло проверку временем, и проверка осуществлена мною лично, например. Вот. Сегодня он читается не просто как замечательная проза, он читается как вызов современному не только читателю, но и писателю. Потому что то, что он сделал с материалом своего времени, пожалуй, никто сегодня не сделал с материалом нашего времени и с языком нашего времени. И второе, я просто вот как, осмелюсь сказать, профессионал, увидела необыкновенные возможности, заключенные в его тексте, в его текстах для дальнейшего репродуцирования не только путем изданий, слава богу, изданий много, они не кончаются, они постоянные, издания, переиздания, а еще и то, что можно себе представить в виде, скажем, замечательного телесериала по рассказам Зощенко. Это все возможно, потому что время, 20-е годы, НЭП, так или иначе отражается в том времени, которое мы переживали и переживаем. Вот мой научный руководитель, Бенедикт Михайлович, в свое время университетский, Владимир Николаевич Турбин, говорил мне, когда началось вот это наше новое время на грани 80-х, он говорил, как замечательно, сейчас должен обязательно появиться новый писатель, потому что необыкновенное количество авантюрных новых героев с новым языком. Проститутки, бомжи, миллионеры, новые жены новых русских, новые русские вообще как класс. И на этом фоне наша литература сегодня отвечает именем Зощенко.
Я бы добавил к этому... Да, я совершенно согласен с Натальей Борисовной. Я бы добавил, во-первых, она об этом вскользь сказала, что меня поражает востребованность. Рынок требует этого писателя. Его, то, что он выдержал испытание временем, это показывает рынок. От такого количества изданий Зощенко я не знаю, кто может с ним сравниться по количеству новых изданий. И вот только что мы говорили с Натальей Борисовной, я с особым большим удовлетворением и даже наслаждением увидел книги, в частности, вот в Петербурге изданную книгу Зощенко 20-х годов, огромный том, где составитель вернулся к первоизданиям, к ранним, самым ранним его изданиям, потому что Зощенко потом портил под давлением и сам немножко так причесывал свой неповторимый, изумительный зощенковский язык.
И концовки менял.
И еще я бы к этому добавил нечто более важное. Я бы сказал, что он не только выдержал испытание временем, но он, фигура Зощенко как-то укрупнилась. Она стала даже сегодня, она смотрится как неизмеримо более крупное и значительное художественное явление, чем это представлялось в 20-е и 30-е годы. Потому что в 20-е и 30-е годы, в пик славы Зощенко, его популярность была несравнима ни с кем. Каждый год где-нибудь на Волге находился какой-нибудь самозванец, который выдавал себя за Зощенко и так далее. Но к нему не относились серьезно. То есть его воспринимали как сатирика, юмориста, как писателя, правофлангового в ряду таких писателей-сатириков, как Виктор Ардов, Леонид Ленич и тому подобное. Один очень проницательный человек, к нашему стыду, к стыду нашего вот критического и литературоведческого цеха, изумительную формулу выдал, обозначающую значение Зощенко, которую он понял уже тогда, выдал не литератор, не писатель, не критик, не литературовед, а физик. Матвей Бранштейн, замечательный, талантливый, даже говорят специалисты, гениальный физик, он был мужем Лидии Корнеевны Чуковской и погиб в сталинских лагерях, собственно, не погиб, а был расстрелян. Так вот он сказал такую замечательную фразу. Зощенко – это Свифт, принятый за Аверченко. Свифт, которого приняли за Аверченко. Понимаете, сегодня уже ни для кого... Но надо сказать, что вот в то же время... В то же время Константин Федин, человек очень большого самоуважения, человек, который себя всегда необычайно высоко ценил, Шкловский даже написал однажды о нем такую ехидную фразу, видел фотографию Федина, сидит за столом, слева бюст Толстого, справа бюст Горького, сидит, привыкает. Так вот, этот Федин, товарищ, друг, приятель и коллега Зощенко по группе «Серапионовы братья», он в своем дневнике написал: «Думаю, что от нас от всех останется один Зощенко». Сегодня уже для многих очевидно, что Зощенко – это писатель, это Гоголь 20 века. Сейчас уже стыдно говорить.
А я бы даже сказала, знаете что, Никита Михайлович, я бы даже сказала, это Гоголь литературы советского периода. Ведь поразительно то, что это писатель советского периода, в общем, да, укладывающийся по жизненным рамкам творчества в советское время, который никто из нас не может даже представить, что можно сказать, советский писатель.
Ну, да? Конечно.
Это абсолютно вот Гоголь вот этого советского времени.
Понимаете, Гоголь, я написал такую книгу про Зощенко, она называется «Случай Зощенко». Сейчас она вышла вторым изданием именно под этим названием. А первое издание называлось «Пришествие капитана Лебяткина о случае Зощенко под заголовок». Я хотел сохранить это, но издатель, разумный издатель, понимающий в рынке и в коммерции больше, чем я, он сказал: «Нет, давайте оставим только случай Зощенко, потому что кто такой Зощенко, все-таки знают многие, а кто такой капитан Лебяткин, теперь уже не знает никто». Так вот, я хочу сказать, что к чему я это вспомнил. К тому, что Зощенко, вот художественный мир Зощенко, те художественные открытия, которые он совершил, язык Зощенко и герой Зощенко – это уникальный, может быть, самый проницательный, во всяком случае, более проницательный, чем писание многих, и чуть ли не всех историков, социологов, политологов, взгляд на то, что произошло с нашей страной, а может быть, даже и с человечеством после октября 1917 года. Он действительно вот... Сумел не только дать, что ли, художественный анализ этого нового явления, нового человека, того, что на своем философском языке Артега и Гассет назвал восстанием масс, вот явление на арену истории вот этого, ну, условно говоря, капитана Лебяткина, который стал гегемоном.
Вот у нас есть телефон, по которому наши слушатели могут присылать свои вопросы, свои реплики, свои соображения по поводу того, что мы обсуждаем с вами в студии. И вот этот телефон, кстати, напомню его номер. Многие постоянные слушатели его знают наизусть. Тем не менее, это +7 985 970 45 45. Специальный телефон для ваших СМС-сообщений. Вот Марина из Москвы пишет: «Я тоже считаю, что Зощенко прошел испытание временем. Если в школах проблемы с Достоевским, Толстым, их не хотят читать, то Зощенко читают с удовольствием. И сыну моему он тоже нравится». А вот по поводу вашей реплики, того, что вы сказали о ожидании писателя соразмерного Зощенко, которое было в 80-х, 90-х годах, вот Саша пишет: «Может быть, я не прав, но на Зощенко стилистически похож современный писатель Мамлеев. Согласны?»
Нет. Нет? Совсем не согласна. Нет, совершенно не похож писатель Мамлеев. Здесь есть похожие, как бы, писатели, но из похожих в чем-то писателей я могу назвать из поэтов, конечно, Дмитрия Александровича Пригова, потому что его работа с литературными и социальными масками, с маской поэта, милиционера и так далее, это как раз работа в чем-то продолжающая Зощенко. Я могу назвать Тимура Кибирова, тоже поэта, с его совершенно замечательной поэмой «Сортиры», например, или поэмой о Черненко, это тоже вот грань 90-х годов, такой иронический, сатирическое, соцартовское обыгрывание нашей ближней истории, нашего настоящего. Вот прежде всего в поэзии, в поэтике соцарта, но, конечно, если говорить о прозе, то, скажем, Вячеслав Пьецух так или иначе в своих рассказах, не скажу, что в философских эссе, а вот именно в рассказах, причем рассказах довольно давних, середины 80-х, в чем-то тоже продолжает Зощенко. Ну, конечно, я вспомню здесь Сергея Довлатова, потому что сам сказ, как основа поэтики Зощенко, был, конечно, продолжен по-своему, но продолжен Довлатовым. Но просто дело в том, что Зощенко неповторим.
Вы знаете, вот Наташа правильно совершенно перечислила, по-моему, правильно начала с поэтов, но, мне кажется, упустила главную фигуру – это Галича. Галич, конечно, вот этот вот советский говорок, превращенный в вот язык, который, казалось бы, не представляет не только никакой эстетической ценности, но наоборот, который это разрушенный язык, искалеченный язык, уничтоженный, распятый, раздавленный язык. Вот на нем Галич сумел создать свою поэтику и свою эстетику, и, собственно, он является, по-моему, одним, может быть, из главных продолжателей.
Ну, я говорила, вопрос был о сегодняшней литературе.
Ну, да.
Да,
да.
Если говорить о сегодняшней литературе, то Дмитрий Александрович Пригов, который только что покинул сей мир, как мне кажется, остается еще современным писателем.
Нет, если говорить действительно Глазков там в какой-то мере, да, Бериут, там, да, но это если вот в исторической протяженности.
В исторической протяженности.
Я бы сказал, что в какой-то мере Зощенко вообще... Я все время, вы знаете, я прошу прощения, но был такой, хочу рассказать, не могу даже не рассказать, был такой забавный, смешной, в то же время драматический эпизод в моей жизни. Валентин Плучик заказал троим критикам, Лазарю Лазареву, Станиславу Рассадину и мне, пьесу по рассказам Зощенко. Мы эту пьесу написали, историю ее, так сказать, рассказывать не буду, но поставить ее не удалось по многим причинам, главным образом по цензурным. И Плучик нам сказал: я хочу вам заплатить, вы подайте в суд на театр, мы не можем заплатить, потому что договор с министерством, ну, в общем, обычные советские дела. Вы подайте в суд, и мы вам заплатим. И вот был суд. Ну, первой инстанции мы выиграли, потом городской суд, потом вот идет суд, адвокат, защищающий интересы, значит, Министерство культуры, то есть театр, формально по существу Министерство культуры, говорит, что вот Зощенко замечательный писатель, то есть все, но он устарел уже, наш народ так культурно вырос, уже таким языком диким никто не говорит, и ситуации уже все это бесконечно устарело, в общем, не выдержал испытания временем. Тут, значит, долго тянется, это судья прерывает и говорит: вы, если хотите, посидите, тут у меня одно маленькое дело, и идет вообще... Не буду пересказывать, это забавная история, но я не хочу утомлять наших слушателей, просто хочу сказать, идет сюжет чистый Зощенко. Как будто, вы знаете, это нарочно было подстроено вот специально для нас, чтобы мы выиграли это дело. И вот единственная разница только в том, что один из этих персонажей зощенковских говорил, я тогда как раз вот готовил кандидатскую диссертацию, а другой говорил, а я стоял в очереди на ФИАТ. Понимаете, вот они немножко выросли и культурно, и в языковом отношении они стали другими, но это были герои Зощенко. И вот я все время... Тогда думал, ну, появится ли новый Зощенко, появится ли вот этот другой писатель, продолжатель Зощенко, который ну, на сегодняшнем новом, другом уже вот языке этого культурно выросшего зощенковского героя откроет нам тот же зощенковский мир.
Но не появился.
Он не появился, но появился, я бы сказал, такой коллективный Зощенко. Вот элементы этого есть у Довлатова, как уже тут было правильно сказано. Элементы этого нового Зощенко есть у Войновича. Элементы этого нового Зощенко есть у Петрушевской. Это именно вот это у Юза Олешковского. Разный, каждый из них идет своим путем. Кто-то, так сказать, в языке, кто-то в ситуациях. Вот Довлатов это абсурд. Это театр абсурда, это зощенковский театр абсурда, когда стоит там они у киоска, где пиво продают, а он в одежде и гриме Петра Первого. И кто-то говорит, ну, царь стоял, я помню, царь стоял. Вот это вот чистый Зощенко. Зощенко мог бы так написать. Понимаете, так что Зощенко, конечно, дело его живет, но...
Я думаю, оно прежде всего живет в нашей жизни. Ну, потому, что, уж, ну... потому что сама действительность... Вот газеты, сегодня газеты довольно сильно бывают продвинутыми рядом с прозой современной, вот именно по отношению к современной действительности.
Жизнь-то,
и вот это вот невероятный калейдоскоп событий, который сам по себе выскакивает на странице, скажем, ну, «Московского комсомольца» хотя бы. Это уже чистый Зощенко, если ты прочтёшь
подвал. Зощенковская проза – пособие для наших лидеров и нас самих, пишет Андрей.
Безусловно. Безусловно, это, по крайней мере, вот если посмотреть вот, глазом инопланетянина на программу новостей, то увидишь, что абсолютно зощенковские персонажи в зонках. В зощенковских ситуациях.
Да,
но я просто хочу вот еще о чем сказать. Давайте не упрощать Зощенко сами, не вводить его только вот в эту рамку. Потому что на самом деле Зощенко фигура трагическая. И вот говорил Бенедикт Михайлович о том, с кем можно еще там сравнить Зощенко. Вот совершенно неожиданное у меня сравнение Зощенко и Пастернака, потому что и тот, и другой на грани 30-х годов как бы отрекались от себя предыдущего. Пастернак говорил о том, что вот ты прекрасно без извилины, буду писать проще, надо писать просто. Я отказывался от своего стиля до определенного года и написал «Второе рождение» совершенно иначе, чем свою раннюю писал, чем свои ранние стихи и стихи 20-х годов. А Зощенко тоже в 31-м году написал, что я хочу писать просто, я хочу быть простодушным и наивным, стать простодушнее и наивнее, чем я есть. И, собственно говоря, конечно, получается, что и в «Возвращенной молодости» герой уже совершенно другой, чем в рассказах 20-х годов. И, собственно говоря, даже и орден Трудового Красного Знамени, который он получил в 39-м, он получил в том числе отчасти уже сломанный эстетически Зощенко и за Тараса Шевченко, и за другие. Чуть ли не 6, по-моему, да, Бенедикт Михайлович написал биографических каких-то вещей.
Да,
и этот сам... герой уже был потерян им самим. Вот что было еще связано с Зощенко.
Ну, Зощенко написал одну совершенно гениальную книгу, которая вызвала первый удар в «Селезенку» и в «Солнечное сплетение», которое он получил от советской власти. Это «Перед восходом солнца».
Ну, вот об этой книге, да, «Перед восходом солнца» мы давайте поговорим после короткой паузы, потому что подошло время новостей в середине часа на радиостанции «Эхо Москвы».